Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается недавно прошедшей информации о том, что Россия собирается выйти из проекта Международной космической станции. Надо сказать, что это достаточно емкий проект, многомиллиардный проект, который был запущен и получил право на жизнь только после того, как была утоплена наша собственная космическая станция «Мир». И те, кто давно слушает наши передачи, они помнят, как еще в 2002-2003 году, то есть где-то 10 лет назад, мы активно обсуждали этот сюжет. Напомню вкратце, что речь шла о том, что эту станцию «Мир», когда уже было принято решение, кстати, Путиным, потому что именно тогда он был президентом, было принято решение о затоплении станции «Мир», ее неоднократно пытались спасти, в частности, президент тогдашний Ирана, я помню, приезжал в Москву, специально сделал такой экспресс-визит, и предлагал 3 миллиарда долларов за то, чтобы эту станцию передать Ирану, вот такую вот плохую, негодную, всю ломающуюся там и тому подобное. Вот. Иран бы ее эксплуатировал, да вдобавок еще и при помощи советских, то есть российских специалистов, то есть обеспечивая таким образом постоянный заработок. С другой стороны, сам Путин незадолго до этого визита, еще когда это решение принималось о затоплении, совершил визит в Южную Корею, где безуспешно пытался толкнуть эту станцию за 2 миллиарда долларов. Причем даже не наличными, а как бы в счет списания наших долгов перед Южной Кореей, накопившихся еще в советский плюс российский период ельцинских бурных лет. Вот эти вот суммы, и те, и другие, показывают явно, что станция «Мир» была отнюдь не в том состоянии, при котором это была просто гора космического мусора, и что ей можно было спокойно бросаться. Но для того, чтобы станция «Мир» была уничтожена, за это в первую очередь этого требовали америкосы. А поскольку Путин в тот момент ходил уж явно по струнке, так сказать, и все команды из Вашингтона выполнял наядь, это сейчас он так немножко себе позволяет своевольничать или играть в это своеволие, это еще будущее покажет, что именно он делает, вот. То тогда, значит, станция «Мир» была затоплена. И вместо нее, только после этого, стал развиваться проект Международной космической станции. Так вот, я просто хочу, к чему это все рассказываю, это то, что сейчас мотивом выхода из МКС называется то, что эта станция не вполне отвечает интересам России. Точнее говоря, ничего существенного для России она не делает. Во-первых, она работает не на той орбите, на которой бы следовало для того, чтобы она по максимуму находилась над российской территорией, и, следовательно, могла выполнять либо какие-то визуальные исследования, либо по командам Земли, так сказать, совершать какой-то мониторинг тех или иных поверхностей, объектов, конфликтов, так сказать, там, арктического шельфа, ну, чего угодно. Во-вторых, и это тоже видно, большинство, по сути дела, основная часть коммерческой нагрузки Международной космической станции сводится, либо к коммерции, при которой платные туристы, либо граждане других стран, либо таких официальные посланники, как бы вылетают на космическую станцию и таким образом приобщают себя к ряду космических держав. Либо второй вариант. Там проводятся какие-то очень полезные, видимо, интересные эксперименты там, с мухами, дрозофилами там, и чем-то таким подобным, с выведением головастиков в условиях невесомости. Наверное, это очень интересно, но вряд ли это, так сказать, оправдывает существование такого громоздкого объекта, как Международная космическая станция. Ну и, безусловно, конечно, она является идейным примером содружества разных наций в деле освоения Земли, и это было бы очень здорово, если бы на самой Земле, как сейчас выяснилось, да, эти самые нации дружить вовсе не собирались. И на самом деле фактически находятся уже в состоянии холодной войны. Разной степени прогретости, тут об этом можно спорить, так сказать, насколько она велика или сильна. Но в этих условиях демонстрировать какое-то липовое сотрудничество на орбите, говоря, что все хорошо, прекрасная маркиза, ну, становится явной глупостью. Так что вот по совокупности этих всех причин, мне лично выход России из системы МКС не представляется нелогичным. Другой вопрос, что все эти вещи, они существовали на тот самый момент, когда принималось решение о затоплении мира, то есть фактически о ликвидации национального российского проекта. Вот все эти параметры, включая орбиту Международной космической станции, что на ней можно делать и вообще нафиг она нужна, вот все это было известно уже в то самое время. Я просто отсылаю наших слушателей к нашим передачам 10 или 11-летней давности для того, чтобы они могли их освежить, так сказать, в памяти и сказать, что, собственно, произошло и так далее. Так вот, как итог хочу сказать, что тот политик, а это политик Путин, да, который не может предвидеть развитие событий, которое произошло за 10 лет, вот хотя бы с Международной космической станцией, он стоит стране очень дорого. Стоит именно потому, что она лишается тех достоинств, которые она имела и которые имеют многомиллиардную стоимость, ради того, чтобы 10 лет спустя прийти ровно к той точке, о которой мы ушли, что надо иметь собственную национальную космическую станцию, а не помогать американцам осваивать космическое пространство, потому что у них что-то это херово получается. Вот телескоп запустить на орбиту, у них получилось. Ну, он там работает с перебоями, но чего-то он отснял, это все нормально. А вот с космическими станциями у них все время была лажа. Почему-то. Я не знаю, почему, не очень глубоко вникал в этот вопрос. Но у них вот этот вот Skylab и долго не прожил, и как-то толку от него большого не было. Вот. Поэтому фактически мы работали, так сказать, если не идейно, то и материально идейно, на осуществление некого американского проекта. Нафиг он нам нужен. Это было ясно 10 лет назад. Политика задача – это предвидеть эту ситуацию с тем, чтобы не допустить ложного шага, сделанного страной, и тем самым уберечь ее от напрасных трат. Вот именно эту функцию свою Путин, как президент, не выполнил. Он сейчас делает шаг назад, но за то время, пока он это сделал, это стоило нам огромных средств. Я уже не говорю про то, что то же самое произошло с базой в Лурдосе, еще будет подтверждено с базой в Камране и с массой других такого же рода проектов, которые были им утоплены. Про ракеты стратегические даже и не говорю.
Шаг назад в политике делать нельзя. По элементарной причине, потому что, сделав шаг назад, ты не попадаешь в ту ситуацию, в которой ты находился 10 лет назад. Ты попадаешь в какую-то другую ситуацию, о которой даже не предвидишь, что там происходит, потому что ты попадаешь в то болото, в котором ты еще не был. Не существует ходов туда и обратно, так и в политике, потому что время течет. Что такое 10 лет? 10 лет – это полжизни поколения. Поколение – это 20 лет, когда нарождается очередное поколение людей. Репродуктивный возраст идеальный у женщины 21-23 года. Значит, вот эти 20 лет – это поколение. Полпоколения потеряно, так сказать, в этом плане. И не просто потеряно. Еще, если бы можно было сделать тот самый шаг назад, о котором ты говоришь, которого в данном случае, так сказать, его просто не существует. Не существует этого шага назад. Великое государство, а в частности Россия претендует на роль великого государства и должна быть великим государством, при правильном раскладе не с жуликами в Кремле, а при нормальном раскладе должно обладать фундаментальной наукой. А космос, освоение космоса – это разновидность фундаментальной науки. Там нет прямых прибылей, которые вот прямо просматриваются вот так вот. Вот действительно туристов покатал, бабла сшиб, так сказать, и оправдал ракету. Там существуют косвенные, зачастую весьма косвенные и весьма рискованные так эти гешефты, которые на самом деле никто до конца не может понять. Вот то или иное действие в области космоса, оно приведет к каким-то результатам или нет. Как выяснилось, спутники автоматически привели к коммерческому использованию. Например, связь вся телевизионная и радио, так сказать, и все разновидности привели. В военном деле космические снимки привели, так сказать, к появлению и GPS-ов, и ГЛОНАСС-ов, и точному позиционированию. В области развития другой фундаментальной науки, такой как астрономия и астрофизика, вот ты поругал здесь Хаббл, на самом деле я похвалил бы Хаббл.
Я не поругал.
Да, это уникальный прорыв.
Да, это у них хорошо получился.
Да, и сейчас еще они следующий запускают планка, возможно, потом еще так сказать, появится, чуть ли не по 5 метров в диаметре зеркала так и выведут. И те познания, которые мы получаем, исследуя глубокий космос, и те вещи, которые происходят в нашей галактике, они могут привести и к появлению новых видов энергии, и неизвестно к чему, потому что мы не знаем, что они увидят. И мы не знаем, как познается мир в области астрономических вот этих явлений, то, что связано с исследованием гравитации, исследованием темной энергии, темного вещества. Как это может привести? Никто не знает. Это новая вещь. Так же, как когда в свое время исследовали радиоактивность, никто не знал, что это приведет и к атомным электростанциям, и к ядерной бомбе, и многих других вещей. Это фундаментальная наука. Она непредсказуема по этой части. Так вот, это одна вещь, которой великое государство, Россия, должна обладать и должна развивать. И у нас было преимущество 10 лет назад, серьезное преимущество технологическое. До сих пор те ракеты, которые создавали при Королеве, Челомее, так сказать, двигатели, которые исследовали, до сих пор выпихивают на орбиту безумное количество полезных грузов и наших, и американских, и японских, и каких только не попадя. Значит, и для индусов, и для многих других, для бразильцев. Значит, мы выпихиваем полезные грузы, о которых это не яркая уже вещь, это уже коммерция, и уже об этом не сильно много пишут, но все это безумное количество спутников коммерческих, которые выходят туда, и исследовательских, все запускаются нашими ракетами, тот задел, который был сделан так чуть ли не во времена Берии. И вот этот вот результат, который приносит сюда. Значит, я хочу еще одну вещь, так как у нас передача на самом деле, просветить наших слушателей, потому что зачастую так не проговоришь чего-то, а потом выясняется, и тебе кажется, все понятно. Потом выясняется, ни черта непонятно. Вот ту вещь, о которой я хотел бы поговорить более подробно. Что такое станция МИР? Станция МИР – это вовсе не одна бочка, так сказать, с оборудованием, которое имеет свойство, кстати, стареть и морально, и физически, и действительно там что-то выходить из строя, и какие-то солнечные батареи могут там срабатывать, не срабатывать, что-то действительно становится дорогим в эксплуатации в плане ремонтов, и надо бы заменять. И все это правда ровно до того момента, что это не одна бочка. Это десятки бочек, расположенных, когда создается космическая программа, на нее затрачивается, условно говоря, миллиард долларов, на какую-то разновидность программы. А стоимость конкретной бочки, она уже в итоге, на самом деле, может измеряться одним-двумя миллионами долларов. Одним-двумя миллионами. А когда миллиард этот затрачен, он затрачен не на создание самих вот этих вот космических аппаратов, он затрачен на технологии создания этих аппаратов. Потому что надо изобрести новый материал с новыми свойствами, суметь его завальцевать так, чтобы он не пропускал там, условно говоря, давление и все прочее, чтобы он был вот такой сякой, вот он пропускал это, не пропускал это. И из этого вытекает, из этого безумного количества технологических решений, очень сложных, непредсказуемых, многократно испытанных, так сказать, в условиях там глубокого космоса, вот эта ситуация, это стоит дорого. Вот это стоит дорого. И когда мы обладали этой технологией создания станций а-ля МИР, может быть, эту станцию конкретно, вот конкретную бочку, которая находилась наверху, несмотря на то, что на нее напихали море оборудования, море солнечных батарей и все прочее, может быть, надо было бы ее затопить. Но тут же надо было бы запустить одну, а может быть и две аналогичных бочки, в которых привести новое оборудование, уже проверенное опытом, что вот на новой элементной базе и все прочее, и заменить ее чем-то другим, и двигаться вперед. Потому что запасных станций, как всегда, когда обычно создаются такие программы, их полно. Одну, значит, их делают 10 штук. 2-3 из них в испытаниях проходят, их там сбрасывают с чего-то, там проверяют их на прочность, на радиацию и все прочее, они выходят из строя. Одну запускают, не всегда с первого раза. С первого раза не получается, запускают, может быть, со второго. 5 израсходованы, 5 находятся на Земле, которые являются на самом деле запасными. Равно как и с двигателями, то, что происходит. Вот сейчас, и мы знаем эту ситуацию. Точно самое происходит и с самими космическими аппаратами.
С буранами то же самое происходило.
С буранами, да. Их не делают в единичном экземпляре, их делают много. И это оправдано, потому что часть из них гибнет в испытаниях, часть в эксплуатации, а часть остается, часть потом является экспонатами музеев, так и чаще всего. Так вот, запустить станцию МИР, модернизированную, это было бы абсолютно правильным решением. И пусть даже если бы, я беру в кавычки, потому что я сомневаюсь, если даже эта станция устарела вот на тот момент морально и физически и вышла из строя, тут же параллельно, может быть даже раньше, чем затопить ту, надо было запускать новую, модернизированную, с учетом вот тех самых технологических наработок, которые прошли в ходе ее эксплуатации, и двигаться в этом процессе дальше, 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 дальше. Это как велосипед. Если ты на велосипеде останавливаешься, ты падаешь. И твое возвращение, так сказать, очень осложнено на этот велосипед, потому что ты обдираешь себе коленки, морду, руки, так сказать, тебе становится плохо. И вот это равномерное поступательное движение, оно получается и дешевле, оно создает те самые научные технологические школы, которые позволяют гордиться этим. Это попутный процесс, кстати, всякой фундаментальной науки. Ты начинаешь получать энное количество академиков, членов-корреспондентов, докторов наук, кандидатов, которые работают в этой сфере, технологов, высококвалифицированных токарей, слесарей, которые в состоянии руками изготовить электронщиков, которые решают эти задачи. И я же неоднократно приводил пример, как создали интернет, хотя создавали на самом деле суперколлайдер. А нужно было написать статью, и вот начали сочинять вот этот протокол HTTP для того, чтобы общаться между собой, для того, чтобы написать статью. А коллайдер большой, и расстояние между комнатами было большое. И обычно начали придумывать о том, как связать это все в одну кучку, для того, чтобы не выходя из кабинета и попивая кофе, можно было вместе написать статью. И дальше пошло, 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 поехало, дальше все это запатентовали, там уже пошли частники, там, там все прочее. Вот и здесь нечто подобное происходит. Уникальные, уникальные вещи, так как когда собирается большое количество умных, квалифицированных людей, талантов, гениев зачастую, которых манит туда, так сказать, не только заработная плата, но и романтика космоса, романтика возможности проявить себя как технолога, математика, физика, умельца, который в состоянии что-то сделать того, чего никто не делает, причем на мировом уровне. Вот когда создаются такие школы, как Королевская школа, вот то, что называется энергия, Лавочкинская фирма, какие-то еще Челомейское бюро, которое делало двигатели. Вот дальше, дальше ценность вот этой школы, она носит абсолютно очень высокий характер. И когда ты справедливо говоришь о том, что Соединенные Штаты, вот они умеют запускать это, умеют запускать это, умеют запускать это, и вроде бы как лунную программу, говорят, сделали. Мы подвергаем под сомнение, что у них это все было так успешно. А выясняется, что космическую станцию у них что-то не заладилось. Это в частности, потому что надо было вложить сотни миллиардов долларов для того, чтобы создать такую школу, которая была бы аналогичной Челомеевской в области двигателей, Королевской в области самих аппаратов и много-много других. Много технологических вещей, которые были придуманы, сделаны вот этими, они имеют колоссальную цену, причем имеют уже для цивилизации, потому что дальше это все можно напечатать в умных книжках, в статьях, расписать, чтобы можно было учиться на этом. Это не пропадающие вещи. И вот эта вещь была, не была сделана. У нас была прервана целая ветвь развития космоса, который, на которой мы имели приоритет. И наш ЦУП управлял движением мира. А МКС руководит ЦУП, который находится на мысе Канаверал. Так это из Соединенных Штатов управляется. Мы передали им все. Управление наземными службами. Мы передали, как и рабочих ишаков на наших двигателей, которые, цена которых на самом деле существенно дороже, чем то, что мы поставляем для заталкивания грузов туда. И многие-многие-многие другие вещи. Технологические решения, которые ты говоришь, мы им передали. И в итоге у них мир функционирует с их аппаратурой. И их японской, и там частично наши очень небольшие там элементы. А всю технологию, все управление мы передали, так сказать, из рук в руки. На чем потеряли деньги? Мы об этом говорили 10 лет назад. Мы говорили об этом 5 лет назад. Мы говорим это сейчас. В итоге мы видим, как у нас на глазах происходит государственная измена. Измена по существу, так сказать. У нас колоссальные стоимости, причем носящие не только общенаучные, о котором я говорил, но и военный характер. Потому что тот, кто владеет космосом, как выясняется, в свое время авиация, так сказать, стала побеждать наземные войска, космос побеждает авиацию. Что можно теперь делать без системы GPS, без разведки из космоса по расположению войск и многое-многое другое? Выясняется, мы каждый раз упираемся в космос. И мы теряем военное преимущество из-за того, что те люди, которые делают, что его страна, которая обладала военным преимуществом, потеряли это преимущество, они называются изменниками Родины. Только не пятая колонна, которая сыр жрет французский, так сказать, и не эти самые, как их, не национал-предатели, которые фуагру употребляют, и что там, хамон едят или что-то, или польские яблоки, а по-настоящему. Вот это изменники Родины, люди, которые приводят к тому, что страна теряет свои серьезные военные преимущества и становится в подчиненное положение нашим, я не говорю даже противнику, я не люблю это слово, нашим конкурентам. Нашим конкурентам, которые точно так же забьются за место под солнцем. К ним относятся и Соединенные Штаты, и Европейский Союз, который тоже делает ариановские вот эти ракеты большие. К ним относятся и Индия, Китай, Бразилия, Япония. Все, кто рвутся в космос, и у всех есть конкурентные преимущества. Каждый держит свои карты ближе как можно к орденам, чтобы туда не подглядывали. И это жесткая конкурентная борьба. И вдруг появляется такой добрый дядя Путин, который говорит, ну что ж мы, вот эту ветвь, которая связана с миром, мы затопим и развивать не будем, и новые посылать не будем. И все это ерунда вообще. А тут вот все отдадим дяде. А потом, через 10 лет, начинает произносить слова, которые он сейчас вместе с Рогозиным произносит. И выясняется, что мы все это дело профукали. Это на самом деле измена Родины. Это уголовно наказуемое деяние.
Ну, я просто хотел сконцентрироваться, так сказать, не столько на общих моральных категориях, сколько на конкретном ущербе, который был нам нанесен тогда, когда станция «Мир» все-таки не была продана Ирану за 3 миллиарда долларов, а, так сказать, была просто тупо затоплена. Потому что это вот прямой, доказуемый, понятный ущерб и убыток, который доказывает не только ее функциональность, но и то, что мы действительно, как ты только что сказал, могли запустить еще одну точно такую же станцию на новом уровне и продолжать эту программу.
Не одну, а две. За это время надо было модернизировать, да, их,
вполне
наращивать их возможности, испытывать. Пусть это все ломается, пусть это выходит из строя.
Да, это все вполне возможно.
Да, надо делать заново, да. Вставать с колен и двигаться дальше.
Вот. И, во-вторых, это то, что действительно мы вложили в этот международный проект достаточно большие, тем не менее, по нашим масштабам, во всяком случае, средства. И когда Россия заявляет о своем выходе из этого проекта, совершенно не обсуждается вопрос, а что с ним будет дальше. Вообще-то, сам проект, насколько можно судить из заявлений в прессе, рассчитан до 2017, то ли 2020 года. После этого, так сказать, Россия как бы не собирается там дальше продолжать свое участие. Хорошо. Ну и? А что со станцией-то будет? Ее чего, сразу затопит? Вроде бы нет. Раз она международная, значит, должен быть взаимный консенсус. Ну, предположим, что американцы против. Ну и чего тогда? Она станет американской? Или ее разорвут пополам, и, так сказать, наша половинка туда, это сюда? Тоже
Валер, вроде бы нет. Дело не в конкретном корыте, которое можно, еще раз повторяю, затопить, не затопить. Они запустят новую.
Саша,
и на этот раз они уже научились делать доставку грузов туда, благодаря Элону Маску и его гению, так сказать. Это Берия современности, да, так сказать, по уму. Значит, они начнут запускать корабли, Саша, и будут сами эксплуатировать. А мы останемся с носом.
Саш, вопрос не о корыте. Понимаешь, вопрос о том, что станция была построена, на российских технологиях, потому что центральный модуль, к которому все начало пристыковываться, это российский модуль, это не там американский, не чей-то еще, потому что весь тот технологический, конструкторский и прочий задел, который необходим был для создания МКС, он был взят у нас.
И движки наши тоже.
И движки наши, ну, я все понимаю, но остается открытым вопрос, а оставшаяся часть, она будет чья? Вот Россия торжественно сейчас вышла, хлопнула дверью, из вполне понятных побуждений. Я допускаю и даже уверен в том, что все эти аргументы, они действенные. Действительно, это станция, которая делает не той, не по той орбите. Хорошо, допустим. Но вот то, что осталось-то, оно будет принадлежать кому? Или Россия? Значит, это получается, что мы, так сказать, за половину этой станции просто отдаем нашему конкуренту.
Не отдаем, а продаем. Я тебе могу даже сказать, бенефициар этой сделки.
Не, минуточку. Во-первых, для того, чтобы продать, надо, чтобы было желание купить. Желание купить возникает тогда, когда есть альтернативное предложение. Альтернативного предложения-то нет. Это примерно та же самая история, как с водкой Смирнов, которую в свое время захапал Альфа-банк и хотел ее запулить фирме Смирнов. Американской. А американцы вполне здраво рассудили, а зачем нам покупать, так сказать, эту водку, стибренную у советского, у российского такого гениального воссоздателя дедовского рецепта Бориса Смирнова, если Альфа и так ее не может выпускать. И действительно, Альфа ту же водку, которую выпускает, дрянь, фигня собачья, она, Смирнов, совершенно не конкурент. Зачем ее покупать-то? Покупать незачем. Вот то же самое и здесь. Можно сказать, да, мы выйдем, а мы вот сейчас оставшуюся станцию продадим. Кому? Американцам они скажут, а мы не хотим ее покупать. Или купим за горсть пятаков.
Они и купили.
Нет. Пока, насколько я понимаю, еще нет. Поскольку половина станции считается принадлежащим России, во всяком случае, по экипажу, по оборудованию, там, по возможности использования там, и так далее. Вот договор пока такой. Но как только Россия выйдет из этого, она это может продать кому? Ну, не Ирану же, понятно.
Если Россия выходит из этого проекта, значит, горсть пятаков перешла к человеку в Кремле. Вот, ну, когда начинают произносить слова, что нам станция не нужна в таком виде, вот мы из нее выйдем, мы сами создадим что-то. Это значит, в кармане уже у тех людей, которые произносят это, уже что-то нарисовалось. Они же не просто так произносят эти вещи. Ну, нельзя же подозревать, что, так сказать, они в коммерции разбираются хуже, чем мы с тобой. Ну, они, скорее всего, лучше разбираются. Значит, они уже ощутили в кармане приятную тяжесть золота.
Понимаешь, в чем дело? Если бы они в коммерции разбирались лучше, чем мы с тобой, я думаю, что они бы старую станцию «Мир» толкнули бы иранцам за 3 миллиарда живых долларов. Это первое. Второе, это поскольку они этого не сделали, а сделали тупую попытку, я подчеркиваю, тупую попытку, продать ее Южной Корее за 2 миллиарда, что уже, между прочим, на миллиард меньше, зная или понимая, или не понимая того, что и так очевидно всему миру. Южная Корея, со всем уважением к корейскому народу, это американская колония, точка. Вот она сделает ровно то, что ей скажут из Вашингтона. Скажет купить, купит за 2 миллиарда. Скажет за 3, купит за 3. Не скажет ни за что не покупай, ни за что не купит. Дадут разрешение ей запустить свой искусственный спутник в пику северным корейцам, которые запустили свой на собственной ракете. На неком сооружении, которое составлено из российской первой ступени, и дальше вторая ступень как бы корейская, и спутник южный тоже корейский, запустят, потому что в Вашингтоне это санкционировали, а остальное нет. Значит, поэтому люди, которые делают это всерьез, то есть, с одной стороны, просирают вот так вот государственные миллиарды, с другой стороны, делают тупую попытку в чем-то убедить южнокорейцев, когда ясно, что в Соединенных Штатах на мире поставили крест, и главным их задачей является затопить эту станцию, чтобы она не была ни в России, ни под патронажем России. Те, кто предпринимает серьезный шаг, показывают, что он политически дерево. То есть он не понимает просто, о чем идет
речь. Валера, значит, вот я не согласен. Понимаешь, в чем дело? Так сказать? Нам рассказали о том, что они отказались от этого и пытались, так сказать, продать южным корейцам.
Они не рассказывали, что они пытались продать южным корейцам. Он просто ездил перед затоплением в Южную Корею, и речь шла о регулировании российского долга в 2 миллиарда. Да. Только на тот период совершенно было непонятно, чем его регулировать, кроме станции «Мир», которая должна была затопиться вот-вот.
Значит, только в итоге вот всех этих действий, в итоге всех этих действий, Буш заглянул в глаза Путину и определил, что они честные и хорошие. Это было приблизительно в то время. И после этого цена на нефть начала стремительно расти. И Путин, сидя в Кремле, начал отгребать себе в карман бабки. Угу. Он хороший бизнесмен. Ради своего кармана. Я не говорю, что он хороший бизнесмен для России. Ты как-то постоянно путаешь. Его карман и российский. Он для России бизнесмен никакой. Для него Россия вместе с ее нефтью, газом и все прочее, это дойно, и космосом вместе взятым. Это дойная корова. А его карман, это его карман.
Этот карман наполняется
с безумной скоростью. Что? В частности, потому что он сидит в Кремле, и сковырнуть его никто не может. Поэтому он хороший бизнесмен для своего кармана.
Я хочу сказать, что и с точки зрения своего кармана он бизнесмен херовый. И по простой причине. Потому что этот карман лежит у американского дяди. Понимаешь, если бы этот карман принадлежал где-то независимо ему, и у него имелся какой-то свой лично остров, пик, там, я не знаю, планета, на которой бы он складировал свои личные золотые запасы, на них никто не мог бы посягнуть, ну, можно было еще говорить о том, что он что-то приобрел. А если все то, что он приобрел, так или иначе, находится на этом самом западном берегу и может быть отнято абсолютно в любой момент, как денежные накопления, так и их материальное овеществление, то тогда спрашивается, в чем ум-то бизнесмена? Ну что, может, создал какое-то креативное предприятие, которое на эти деньги теперь генерирует бабки само собой, и весь мир покупает его продукцию, и никто не может ничего поделать. Ну вот, вот он так вложился, потому что у него был первоначальный капитал для раскрутки. Нет, он их тупо слямзил, или ему дали их слямзить, и положить в карман того же самого дяди американского. Это примерно та же схема, как Западная Германия, ну, Германия теперь вообще, она является, например, владельцем, по-моему, второго или третьего по величине золотого запаса в мире, в силу силы ее экономики. Только весь этот золотой запас, он лежит в Форте Нокс в Соединенных Штатах. И вот как-то так. Вот как-то вот Германия, даже в объединенном виде, вот ну не может его сама сохранить. А в Форте Нокс как бы могут, может там климат подходящий, может там золото не ржавеет, шутка. Да, золото не ржавеет вообще. Вот. Но тем не менее, то есть это золото как бы ее, но и не ее. Вот с Путиным и с наворованными, так сказать, миллиардами, наворованными заработанными, ровно такая же история. Поэтому я не считаю, что это хороший бизнес.
Валер, это не ровно такая же, так сказать. У него денег хватает, не все хранится за рубежом, что-то хранится у него в других местах. И самая главная его ценность – это здание, в котором находится Кремль. Значит, это источник власти, который позволяет ему, его родственникам, его друзьям, товарищам, любовницам и все прочее жить безбедно, успешно, так сказать, и диверсифицировать не как Германия, а в разных местах что-то хранить, он так понимает это. Вот он
ради понимает, этого здания не стоило топить станцию «Мир».
Значит, вот он, единственный мотив его деятельности, единственный мотив его деятельности в последние, так сказать, 10 лет, это усидеть в том кресле, которое обеспечивает личную ему безопасность, его друзьям, так сказать, его деньгам, в том варианте, в котором они хранятся. Значит, я вполне допускаю, что он может потерять какие-то деньги, которые у него хранятся там, в Германии, в Соединенных Штатах и все прочее. И я здесь с тобой согласен. Но это не все. Он хранит их так или иначе, вдоль, поперек, в каких-то ништяках, так сказать, которые реально присутствуют, так сказать, в финансовом варианте, в недвижимости, в том, всем, в пятом, десятом. Мы не знаем, куда он запихал. Важно, что и очевидно, что этого много. Запихал он в разные места. Он застраховал себя, так сказать, по той или иной позиции. И он занимается вот этим гешефтом. Он ему, так сказать, нравится. И он контролируется им из Кремля, так в данной ситуации. Хорошо ли, плохо ли. Я думаю, что много у него, так сказать. И там, и там, и там, и там. Часть он может потерять, как показывает события с Украиной, когда его берут за горло, за его деньги. Он становится какой-то покладистый для западных партнеров. Угу. Потом он что-то вывернется, очевидно, перепрячет где-то деньги, наглеет после этого и начинает фордебачиться. А там идет борьба брони и снаряда, так сказать, в том виде, так сказать, что он украл, что не украл. Так сказать. То же самое, кстати, было у Каддафи, то же самое было у Саддама Хусейна, так сказать, то же самое было у какого-то Шаха Ирана и прочее. Они были, так сказать, поглупее, понеорганизованные. Он получше все это делает, судя, потому что он проявляет якобы, так сказать, иногда фордебачится. На самом деле, значит, он где-то удачно что-то спрятал, кроме того, что перевел в Штаты. Значит, там источник существования, так сказать, для него очень обильный, очень богатый. И он может его направлять туда, 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 туда и страховать себя в этом качестве. Значит, максимум, чего ему угрожает, это ему придется действительно делать железный занавес, перестать выпускать людей, закрыть всю страну и сидеть здесь, надувши щеки внутри России с криками «Все кругом враги». И Европа, и Запад, и Штаты, и даже Китай тоже все враги. Вот одни мы хорошие. Вот живем бедненько, так сказать, бедненько, но, в общем-то, нормально себя ощущаем, так сказать. Вот и этот крик, который идет с экрана телевизора про духовные скрепы и все прочее, вот это и ведет вот в этом направлении. Но при всем при этом он сидит главным, он рулит деньгами, в его понимании, так сказать, и все хватает. Но при этом, так сказать, ну вот действительно за рубеж в приличные места уже не пускают. Максимум чего там, Монголию, Турцию, так сказать, вот. Он собрался такой. У него какие-то поездки уже какие-то ограниченные стали. Да, потери есть моральные, да, так сказать, в Австралии что-то его мордой об стол повозили, да, все плохо. Но в целом он так смеется над ними. Чего вы, ребята, тут надуваете щеки? Ты, Обама, уйдешь с своего поста с 3 миллионами долларов в кармане, так сказать, и будешь заведовать собственной библиотекой имени своего имени. Периодически тебя будут на тусовки приглашать, инаугурации. А он думает, я-то, у меня-то вот миллиарды и тут, и тут. И, кстати, и там, и там, и там, и в России где-то попрятаны. И я буду царем, так и мысль у него вот такая вот. Она прочешивается его по лице, когда он произносит слова о том, что из-за падения рубля относительно доллара бюджет выигрывает. Он искренне так считает. Он искренне считает, что у меня-то доллары, так сказать, и я ими рулю. А у вас рубли, которые обесцениваются. И вам обещано, что было в рублях, так сказать, пенсия 10 тысяч? 10, вы 10 тысяч получаете? Я даже сделаю 10 тысяч 150. И будьте счастливы. А у меня доллар остался. Он так понимает жизнь. И он действует, поступает этому. Поэтому с точки зрения собственного кармана он хороший бизнесмен. Угу. Он ворует успешно.
Ну, поскольку мы от темы космоса как-то ушли, так сказать, в Путина и в то, насколько он хорошо ворует, я лично не считаю его хорошим бизнесменом, не считаю, что он хорошо ворует. По простой причине. Потому что для того, чтобы вот все то выполнить, то, что ты описал, то есть сидеть в закрытой стране, там замкнуться на замок, там никого никуда не выпускать, доллары не нужны. Вот самое простое. Второе, а для этого не нужны тем более миллиарды долларов. Ну, у тебя есть миллиарды долларов, и ты сидишь в России. Ну и чего такое ты можешь себе сделать? Ну, как Брежнев там какие-нибудь кадиллаки выписывать? Блин, смешно. Ну что, замок очередной здесь построить или дворец? Так для этого вроде и на рубли все годится. И вообще не надо иметь этих наворованных долларов. Вот глупость состоит в том, что сам бизнес-проект оказывается фейком. А что толку-то? Ну, наворовал он 10 миллионов, 50 миллиардов долларов, 100 миллиардов долларов. И чего он на это сделал? Чего он мог осуществить того, чего он не мог бы осуществить сейчас?
Он прожил в гордыне, в чинопочитании.
И это все без долларов достается.
Прожил уже 20 лет и еще собирается, так сказать, лет 15 так и пить кровь из народа.
Легко верю. Но для этого опять доллары не требуются. Ну вот можно для этого сравнить хотя бы с Брежневым или со Сталином, который был как церковная мышь. Который властью обладал побольше, чем он, не говоря уже про уважение. Вот. Но для этого деньги-то совершенно не нужны. Они нужны на тот момент, когда надо...
Мне сложно тебя вот в этом убедить. Я, так ведь, значит, я глубоко убежден, что вещи, которые измеряются десятилетиями, являются самоценностью. Mm-hmm. Вот когда он 20 лет прожил в хорошей жизни, так сказать, гладкой, сытой, и вот то, как он понимает, так сказать, что... Он сидит на золотых унитазах, это предел его роскоши.
Да я с этим не спорю, я просто говорю, что миллиарды для этого не нужны.
А вот он считает, что нужны. Вот,
нет, ну он считает, кто-то еще считает. Нет,
Валер, в отличие от тебя, он это делает.
Ну, нет, хорошо,
он их наворовал, это не вызывает сомнений, да?
Ну хорошо,
он наворовал, он их имеет. Ты начинаешь рассказывать, что ему это не надо, а он считает, что надо. И он действует именно...
Понятно.
Есть твоя точка зрения и его. Понятно. И он поступает в соответствии со своей точкой зрения. И это со стороны видно, это трассируется. Если ты даже, сколько бы ты ни рассказывал о том, что он поступает неправильно, что это делать не надо, это не отменяет того, что он вор. Это не отменяет того, что он наворовал много. Это не отменяет того, что он распихал по разным кускам. И 15 лет сидит, защищает, как Кощей на злате. Вот он занимается этим.
И это все не отменяет. Подожди, это не отменяет. Мы с тобой 15 лет об этом говорим, поэтому это ничего не отменяет. Я совершенно с тобой согласен, мы же не спорим. Я просто говорю, и 15 лет продолжаю это повторять, что эта вещь бессмысленная. То, что это можно сделать, да, там Кощей над Златом чахнет. Вот это примерно из той же
самой серии. Он занят этим, понимаешь? Вот ты считаешь это бессмысленным, я тоже в такой степени с тобой согласен, но он занят этим, и это факт.
Не, вот я ж не спорю, значит, с этим фактом и не отрицаю его. Тем более, что 15 лет с тобой об этом говорим.
Более того, страна живет с этим фактом, что все интересы страны как таковой и народа как такового, они подчинены воле одного человека, который с твоей точки зрения занимается безумством, а с его точки зрения он занимается накопительством и хорошим прожиганием жизни. Вот мы живем в этих условиях. И народ, так сказать, не должен анализировать, правильно он делает или неправильно. Он должен думать о том, как половче ему шею свернуть. Вот это правильное направление мысли. А при том, так сказать, правильно он при этом делал, как шах Ирана, что весь, значит, сел в самолет с бриллиантами и улетел. И потом помер после этого. Или как Каддафи спрятался в трубе, так сказать, и потом его вытащили, порвали на части. Это на самом деле вопрос второй, третий. Значит, здесь принципиально важно отлучить его от Кремля. Вот как только ты вот как у Кощея, так сказать, на конце иглы, если ты лишаешь его власти, дальше можно рассуждать, прав он был или не прав, да надо ему было миллион туда потратить или не надо было потратить. И потом мемуары на эту тему, так сказать, описывать его жизнеописание, что он был прав или не прав в этой ситуации. Несущественно это, прав он или не прав. Значит, в данной ситуации принципиально важным является, что он должен быть лишен власти. И за конкретную вещь, измена Родины. Что является, так сказать, вот непременным так и проявлением такого подобного судебного процесса?
Не, ну мы это говорили достаточно давно, но я не думаю, что это непосредственным проявлением этой измены Родины являются украденные миллиарды. Речь идет как раз о гораздо более сущных вещах, о том, что мы потеряли как держава из-за того, что Путин осуществлял именно такую политику, хотя у него были все возможности и основания это предвидеть. Вот это гораздо более весомый принцип измены Родины, на мой взгляд, чем... так сказать, там миллиарды, которые у него где-то закупованы.